Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как поживаете? Надеюсь, все хорошо. Сегодня погода опять у нас летняя, солнечная. Сегодня мы продолжаем наш курс, который называется «Жить легко». «Живи легко», основанная на книге Эндрю Мэтьюса. А в прошлую передачу мы с вами немножко прервались, потому что у нас был гость Лейла Саралаева, и беседа с ней была тоже прекрасная. Для того, чтобы вам совсем не становилось скучно, я приглашаю периодически гостей, как вы видите. Вот. Но всех я призываю прослушать. Сегодня у нас уже пятая передача в этой теме. Первые четыре предыдущие вы можете всегда прослушать на нашем сайте Radio OK или на YouTube. Можете увидеть это. Поэтому давайте продолжим. Сегодня мы начнем говорить о том, как нам продолжим, да? Продолжим говорить о том, как найти свое призвание, не тратить время впустую, а заниматься любимым именно делом. Вот, наверное, вы слышали все, что, ну, в смысле, мы сталкиваемся часто, что многим так везет, что они превращают свое хобби в профессию и даже в источник доходов хороший. И есть еще такое понятие, как если ты занимаешься любимым делом, то оно обязательно будет приносить тебе деньги. Это, казалось бы, противоречивая вещь, потому что, с другой стороны, в нашем менталитете заложено, что вот надо трудиться, несмотря ни на то, что любишь ты это дело или не любишь, если это приносит хорошие деньги, и вообще, если какие-то деньги приносит. То есть, как бы нам не приходится выбирать, жизнь не такая у нас роскошная, чтобы мы могли выбирать по своим интересам. Но, с другой стороны, жизнь уже достаточно такая, как бы, открытая для нас, возможности открыты, и никто не говорит о том, что вот сейчас надо бросить работу нелюбимую, даже если вы потеряете деньги, да, и сидеть, как бы, и рискнуть, и окунуться совершенно в новую область, которая просто вам по душе. Нет, к этому надо идти, конечно, постепенно. Вот автор рассказывает об одном человеке, который, например, обожает фотографировать, да, и он посвящает этому занятию как бы свое свободное время. Он фотографирует на свадьбах, допустим, у своих друзей, иногда даже участвует в каких-то конкурсах. Ну и постепенно вот больше и больше у него появилось заказов. И проходит 2 года, по выходным он начинает зарабатывать столько, сколько не зарабатывает за неделю сидения в офисе. И, как видите, у него это произошло не резко, он не бросил свою работу в офисе, просто он занимался любимым делом по выходным дням. Но когда он уже начал заниматься им более профессионально, и когда уже были заказы со свадеб, да, то он смог поменять профессию без каких-то потерь, потому что это занятие, это любимое дело, оно стало приносить ему гораздо больше денег. Вот. Другая девушка, например, увлекается иностранными языками. И просто она увлекается, и это нравится, это ее любимое дело. Она уже пару языков выучила, летает в отпуск куда-то, да, совершенствуется дома тоже. И как-то так получилось, что она стала давать даже бесплатные уроки. Ну, потом она уже трансформировалась, что она решила устроиться на работу в турагентство, да, и получилось так, что не сразу все это легко, ее как бы еще не взяли, ее язык не был еще на таком уровне, и тогда она уже решила просто, ну, от самообразования, она была как самоучитель, да, иностранного языка. Она решила отточить уже мастерство и закончила реальные профессиональные курсы переводчиков. И тогда она, ей уже предложили место в школе иностранных языков. То есть это не так, что вот ты вдруг раз все бросаешь и вдруг окунаешься, да, в то, что тебе нравится. Нет, она тоже к этому пришла постепенно и постепенно сменила работу. А вот есть такой мужчина, который большой любитель походов. И вот он все время ходил в походы, у него накопилось туристское снаряжение, там ботинки, палатки, рюкзаки. И он стал звать с собой вначале друзей выезжать на природу там, потом друзей и так далее, да? И он замечал, что у людей нету надлежащего оборудования такого, как у него, да? И он стал давать людям на прокат свое снаряжение. И постепенно это трансформировалось в то, что за определенную плату он стал организовывать такие походы и уже вывозить именно туристов на маршрутах, приобрел для этого микроавтобус. Вот так вот любимые занятия в жизни реальных людей трансформировались в такую как бы профессиональную деятельность, которая уже приносила им деньги. Чему мы можем научиться у таких людей? Первое – это тому, что вполне возможно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. То есть вот этот, если какой-то стереотип у вас в детстве или в юношестве был заложен о том, что на любимом деле деньги не сделаешь, это так только хобби для свободного времени, то это большое заблуждение. Можно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом, и мы об этом с вами часто говорим. Второе, надо понять, что мир – это большой рынок, и стоит нам только стать профессионалом, как люди сами захотят платить за наши услуги. Вот, поэтому все упирается, опять же, в совершенствование самих себя, в профессионализм, в работу над этим профессионализмом. Другое, что мы должны понять, что жизнь – это не то, что мы видим в мыльных операх. В мыльных операх там все как-то легко происходит, кому-то в голову приходит там открыть какое-то модельное агентство, раз, она арендует шикарный зал для этого, потом она уже настолько быстро раскрутилась, что вместо себя оставляет управляющего, сама уезжает отдыхать на Гавайи. Это только в мыльных операх так бывает. В жизни, как мы с вами разобрали, не совсем так. В жизни там ей надо будет обойти десяток банков, выбить финансирование, подрабатывать по выходным, там, знаете, может быть, продавая гамбургеры какие-то для того, чтобы просто существовать на какие-то средства, помимо тех кредитных средств, которые пошли на бизнес. Вот. И первый офис, может быть, у нее будет малюсенький, не такой, как в мыльной опере. Поэтому реальная жизнь, она далека, здесь все происходит гораздо медленнее, и вообще те, кто умудряются превращать хобби в свою реальную работу, в профессию, они не очень-то часто вообще смотрят эти мыльные оперы, потому что у них просто нету времени. И вообще, конечно, надо сказать, что жизнь, которую мы проживаем сами, она гораздо увлекательнее всех этих мыльных опер. И не стоит, наверное, так много времени тратить на них. Ну, разве что так иногда, чтобы чисто расслабиться, и чтобы мозги отдохнули, да, как говорится, и тело, чтобы отдохнуло, поваляться на диване. Значит, к какому выводу мы пришли? Обратите внимание на свое хобби, если вы хотите потратить свою жизнь, занимаясь любимым делом. Вполне возможно, что это хобби позволит вам зарабатывать на жизнь. И нужно понимать, что чем меньше у человека интересов и увлечений, то, конечно, у него меньше возможностей. Старайтесь увлекать себя чем-то, старайтесь быть таким человеком, у которого много разных интересов и увлечений, и что-то обязательно выстрелит и будет приносить вам и удовольствие, и материальные средства. Сейчас мы поговорим о смене курса, да, опять как бы, логическое продолжение. Вот, автор рассказывает про себя. Ему, конечно, повезло. У него был такой отец, который всю жизнь занимался тем, что ему хотелось. И вот отец умудрялся быть и моряком, и мясником, и фермером, и изобретателем, и ландшафтным дизайнером, и строителем. И вот человек рос с такой уверенностью, что работа – это то, что хочешь делать. То есть, потому что его папа, он в разное время занимался тем, что он хотел делать. И как бы был таким хорошим примером для него. А сын вырос, не боясь, что на пути к своей мечте он как-то будет преодолевать сопротивление родных, да? И когда он сказал своему отцу, что бросает юридический факультет, потому что хочет стать художником, то отец, в принципе, ему сказал: ну, если ты действительно этого хочешь, то, конечно, я за. И вот до 25 лет наш автор, он был портретистом, художником, но потом как-то вот так вот изменилось что-то в его жизни, и он увлекся вот этим позитивным мышлением, да, о том, о чем мы сейчас говорим. И он серьезно решил вести семинары вот такого личностного роста, а живопись оставил себе просто как хобби. И к 30 годам он уже начал писать книги. Вот одну из книг мы сейчас разбираем с вами. И поскольку у него оставался художественный талант, то он научился, переквалифицировался как бы в карикатуриста. И вот эта книга сейчас, она полна его собственных карикатур. И это, ну, замечательно. Человек и пишет, и иллюстрирует заодно свои книги, вот. Если кто-то смотрит нашу передачу, можно показать картинки вот такие. Вот он сам автор, рисует их. Поэтому, конечно, вот пример из его жизни тоже может быть таким примером для вдохновения. Ну и, конечно, он выступает на собраниях, конференциях, пишет книги, и все это его любимое дело. Хотя начинал он из юридического факультета и потом был художником-портретистом. И давайте вот возьмем еще, да, допустим, вы мечтали быть учителем музыки, да, но в угоду отцу стали инженером. И вот у вас в голове как бы звучит эхом отцовский голос. В мои времена о таких возможностях, как у тебя, и мечтать нельзя было. Я всю жизнь хотел строить мосты. И вот ты стал инженером, ну и прекрасно, радуйся, что ты жалуешься, да. То есть отец как бы спроецировал на своего сына то, чего сам не смог достичь, и как бы, можно сказать, заставил, да, его быть инженером. Но человек в мечтах остается самим собой, он продолжает, допустим, мечтать быть учителем музыки. Что надо делать в такой ситуации, как вы думаете? Конечно, нужно идти наперекор своему отцу, к сожалению, как бы это грубо ни звучало, но надо идти по своему внутреннему голосу, по тому, как подсказывает сердце, и заниматься музыкой. Прежде всего, это нужно сделать ради самого отца, говорит автор, потому что прожить жизнь через кого-то другого невозможно. Отец должен понять, что он должен найти интерес в своей собственной жизни, и что, жертвуя собой, чтобы ублажить его, ребенок, он будет только тормозить процессы развития вообще жизни всей семьи, да? Мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы воплощать несбывшиеся родительские мечты. И гены, конечно, играют сильную роль в нашей жизни, но это не значит, что у всех так получается, что интересы лежат в одной профессии. Часто бывает так, что да, есть династия там врачей, есть династия финансистов, но очень часто бывает совсем по-другому, как бы есть еще такая поговорка: природа на детях отдыхает, да? Она отдыхает, она может отдыхать в плане того, что отец гениальный, а сын так себе. но она может и отдыхать в том плане, что она дает совсем другой интерес ребенку, и не надо, конечно, никогда на него давить. Каждый живет ради себя самого, и у каждого своя стезя и свое призвание в этой жизни. Вот. Если мы делаем по-другому, то, понимаете, ребенок все равно не достигнет того пика профессионального успеха, о котором вы бы мечтали для него. Если вы мечтали для себя и сами не состоялись как инженер, он не будет выдающимся инженером, если он не любит просто, если у него не лежит душа к этому. А вот если у него лежит душа к музыке, то вполне возможно, есть шанс у него достичь реально больших успехов в этой профессии. Но даже если и не очень высоких успехов, то, по крайней мере, он проживет счастливую жизнь, реализованный в своем деле. Поэтому мы, конечно, когда мы меняем свою жизнь в угоду нашему любимому увлечению, когда мы меняем вот этот курс, мы, конечно, берем риск. Есть такое понятие, как разумный риск. Поэтому тут тоже надо подходить со спокойным, трезвым умом. Нужно учиться сперва, набираться знаний, оттачивать мастерство. И потом уже возникает спрос на результаты нашего труда. Это вот в тех примерах, которые мы привели, когда девушка учила иностранный язык самостоятельно, но, тем не менее, потом ей нужно было отточить на курсах переводчиков, и только тогда она получила замечательную работу, да? И то же самое и было и с фотографом, который тоже оттачивал свое мастерство постепенно. Что такое деньги? Стимул они или цель? Давайте разберемся. Вот очень часто в последнее время психологи учат нас, что когда мы работаем только ради денег, счастья у нас не будет. Да, и самих денег, скорее всего, не будет слишком много. Это вот один из тех, как бы, законов практической психологии, которые мы не можем, да, доказать какими-то физическими уравнениями, но жизнь доказывает, что когда человек слишком озабочен чем-то, мы с вами говорили на предыдущих передачах, когда мы создаем такой замкнутый энергетический круг, который блокирует счастье в нашей жизни, мы слишком озабочены чем-то, и это самое, чем мы озабочены, оно наоборот не приходит, вот такой вот блок мы ставим энергетический. А когда мы относимся к этому легко, не надо говорить, что надо ненавидеть деньги. Конечно, деньги нужно любить, но не нужно ставить это как вот какую-то такую вот, я не знаю, высшую самоцель, как бы делать их своим богом. Даже в священных текстах тоже говорится о том, что либо Бог, либо деньги, одно из двух выбирай. И вот есть притча о царе Соломоне, когда он попросил у Бога мудрости. Бог сказал: проси, что хочешь, да? А он попросил: дай мне мудрость. И тогда Господь сказал: ну вот за то, что ты попросил мудрости, тогда я тебе дам и мудрость, и богатство, и несметные богатства. Вот, поэтому, конечно, нужно всегда работать над образованием, образовываться в любимом деле, а деньги уже последуют за всем этим. Мы должны понять, что бы мы ни делали в текущий момент, конкуренцию нам составляют люди, которые занимаются этим как любимым делом. А если мы свою работу не любим, то конкуренты нас просто сожрут. Вот. Чтобы заняться любимым делом, совершенно не обязательно тратить долгие годы на учебу и вкладывать большие деньги. Иногда к этому могут подтолкнуть вроде бы очень неблагоприятные события. Допустим, скажем, Гуля, да, она занимается маникюром в парикмахерском салоне, делает маникюр, у нее уже определенная клиентская база. Она действительно любит свою работу, но тут вот парикмахерский салон решил сократиться по каким-то причинам, потому что хозяйка решила вложить деньги в какой-то другой бизнес. И Гуля опускает руки, как бы ей негде работать, да. Она опускает вначале, но потом она собирает себя, и все свои вот эти лаки, там, инструменты она складывает в такую коробочку, в красивую, и решает просто обзвонить всю свою клиентскую базу и сказать, что теперь она имеет возможность делать этот маникюр им на дому. Все радостные, потому что не надо выходить из дома, и у нее все расписано по часам, у нее нет ни минуты свободного времени. Она остается с работой, плюс она зарабатывает больше, потому что ей уже не нужно, значит, отдавать 50% хозяйке. Поэтому иногда происходят и такие вещи счастливые в нашей жизни, которые, о которых мы не думали, как о счастливых, да? Ну, таких примеров можно приводить множество. Вот автор говорит, что все-таки иногда как бы клиенты остаются разочарованы, да, вот такими советами, потому что они обнаруживают, что они занимаются, да, уже любимым делом, но денег-то вдруг гораздо меньше, чем раньше, да. Предположим, вы президент крупной компании, у вас огромная квартира, плюс загородный дом, там, где вы отдыхаете по выходным, дорогие машины, какие-то представительские расходы. Ну вот, это автор приводит пример. И вы всю жизнь увлекаетесь разведением скаковых лошадей. На самом деле, вот это богатство, состояние, оно позволяет вам иметь этих скаковых лошадей, но вы все время ловите себя на мысли, что чем заниматься всем этим большим бизнесом, вы бы просто бы получали бы полностью удовольствие от того, что вы были простым инструктором по верховой езде. Вот бывает так, но вы думаете, что, ну, этот человек богатый думает, ну, как же, если я уйду с работы, то тогда мне не будет хватать денег на вот этих самых лошадей, да, на этот загородный дом и так далее. Но автор говорит, что вполне может оказаться, что если стать инструктором по верховой езде, то, в принципе, надобность вот в каких-то городских пентхаузах, в каких-то крутых спортивных машинах, она отпадет сама собой. Потому что вот эти дорогие игрушки, они были сопутствующей необходимостью для его работы в этой крупной компании. Для... Все эти представительские расходы были необходимы именно успешному бизнесмену. А вот если бы он прислушался к своему сердцу, поступил так, как оно велит, и остался бы просто со своими лошадьми и с теми какими-то своими учениками, которых бы он с удовольствием учил, и это было по-настоящему приносило бы ему кайф в жизни, то ему хватало бы какого-то маленького домика в деревне, какой-то небольшой машины, внедорожника, который мог бы ездить по сельской местности. Поэтому нужно вот как-то вот так вот все-таки иногда переосмыслить наши собственные какие-то представления, да, о жизни. Никогда не поздно крутой такой поворот сделать. Вот автор приводит пример медсестер, что у хороших медсестер есть одно интересное качество. Они любят людей больше, чем медицину. Понимаете, вот тут такая подсказка в деле поиска подходящей для себя карьеры. Человек действительно любит людей, и в ответ пациенты замечают, какая она замечательная медсестра. Дело не в должности. Айнар, не могла бы ты выключить кондиционер? Что-то у меня не получается. Извините, дорогие друзья. Дело не в должности. Чем бы мы ни зарабатывали на жизнь, наша профессия – это всего лишь мостик, соединяющий нас с другими людьми. И степень удовлетворенности нашей работой зависит от того, насколько хорошо нам удается служение другим людям. Вот есть... Автор Альберт Швейцер, который сказал, что по-настоящему счастливым может быть только тот из нас, кто искал и нашел способ служения людям. Ну, это не то служение людям, которое может наводить там нас на мысли о рабстве там, или каком-то самопожертвовании полном. Это не так. Это просто понимание того, что счастье и радость можно получать, отдавая людям что-то, что есть только у тебя и ни у кого больше. Можно служить людям, будучи учителем, да, можно служить людям, работая в больнице доктором. Можно продавать людям прекрасные букеты цветов. Можно даже быть сантехником, ведь вы действительно служите людям, вы чините им отопление или воду, да, проводите в их дом. Это все служение, и это вот дело не в должностных наших обязанностях, а во внутренней философии. Обычно мы действительно получаем счастье, когда мы видим результаты своего труда в изменившемся состоянии другого человека. Ну а что в нашем обществе нам внушали часто? Нам внушали, что нам нужно защищать докторские, кандидатские диссертации, иначе мы упустим там какой-то шанс на карьеру. Это было вот часто в советское время. И до сих пор все эти кандидатские диссертации, и даже часто докторские, они лежат совершенно без дела, в нашей рыночной экономике, не принося никакого ни дохода, ни счастья, ни реализации. И когда люди вспоминают, сколько бессонных ночей, сколько дней, сколько месяцев они корпели, иногда и лет над этим, и упустили что-то более важное в этой жизни, они, конечно, сейчас сокрушаются. Вот. Допустим, вы тренер, да, какой-то детской спортивной команды. Тут дело не в том, что вы любите, допустим, там баскетбол или футбол. Главное, что вы любите детей, и тогда вы будете самым прекрасным тренером в их жизни, если вы действительно любите их и отдаете себя так вот с такой философией как бы служения им, да. И поэтому часто вот бывают такие фильмы, когда именно тренер менял жизни людей, подростков к лучшему, когда они, значит, могли сбиться на дурную как бы дорогу, да, но тренер, который по-настоящему служил им, который по-настоящему хотел сделать из них людей, он направлял их на путь успеха. И вот есть хорошие фильмы американские на эту тему, когда дети из очень трудных районов, таких неблагополучных, трудных школах, занимаясь спортом, они, и если тренер действительно их любил, он стимулировал их не только заниматься спортом, но и учиться одновременно хорошо. И когда они поступали в колледжи, университеты и становились успешными людьми, хотя вышли из очень-очень-очень неблагоприятной среды. Вот давайте посмотрим, что автор еще рассказывает интересного. Я зачитаю. «Несколько лет назад меня пригласили в расположенный в штате Огайо город Дейтон, чтобы я провел автограф-сессию в книжном магазине Books and Co. А пока я сидел и рисовал свои карикатуры, кто-то из продавцов поведал мне романтическую историю про двух завсегдатаев магазина. Когда днем Ребекка и Рэй одновременно оказались у полок с психологической литературой для людей, переживших большое горе. У обоих тяжелые болезни только что отобрали супругов. Ребекка с Рэем постепенно разговорились и решили вместе записаться на курс психологической реабилитации. В конечном счете между ними возникло чувство. Через несколько месяцев Ребекка снова зашла в книжный магазин. «Вы нашли, что хотели?» – спросил ее продавец. «Да, я нашла даже больше, чем могла мечтать», – ответила она. «Я нашла и книгу, и будущего мужа, и все у одной и той же полки. 15 сентября у нас свадьба». И работники этого магазина были так рады за них, что они предложили отпраздновать свадьбу прямо у себя в магазине. Ну, они раздвинули полки с книгами, взяли на прокат столы и стулья, купили много цветов, празднично украсили торговый зал, и в результате секция оформления подарков превратилась в ресторанный зал. И хозяева магазина на этот день, они, конечно, приостановили торговлю, сами подали новобрачным свадебный торт, и событие было такое очень трогательное и незабываемое. Вот здесь автор нарисовал этот торт из книг, замечательный. Вот реальная история. И что продемонстрировали тут работники книжного магазина Books & Co.? Они наглядно продемонстрировали нам, что радость складывается из любви, труда и воображения. Счастье – это неравнодушие к людям и готовность помочь им. Ведь Энни с Джо в 100 раз легче было бы сказать, все это нас совершенно не касается, наше дело книгами торговать, а не свадьбу устраивать. Но вот в Books & Co. не только продают хорошие книги, но и еженедельно устраивают концерты джазовых коллективов. В магазине регулярно проводятся поэтические вечера, работает кружок любителей рыбной ловли и лекторий. По выходным там даже устраивают вечеринки для домашних любимцев своих покупателей. И как вы думаете, преуспевает ли этот магазин? Конечно, преуспевает, потому что люди прежде всего, хозяева прежде всего любят людей и стремятся сделать все, чтобы им было просто приятно общаться и, можно сказать, даже жить, да, в этом магазине. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Айнара поставит нам музыку и вернемся дальше к разговору.
В небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле. С детства вечно ищут счастья посредине земли. То в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Вновь желтая луна тает в ледяной воде, звезды гаснут над рекою. Вдруг счастье далеко, даже неизвестно где. Под рукою посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Свет завтрашнего дня, завтрашней грозы раскат, годы над судьбой мчатся. Жить, думать и любить, на земле себя искать. Знаешь, это тоже счастье. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое.
«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем разбор «Живи легко». Мы говорим о том, что мы должны относиться к любому своему делу с любовью и прежде всего такой с философской, с философским таким, с философской установкой о служении людям, но не понимая это как какое-то рабство или как какое-то самопожертвование, а любое дело, будь то сантехник, как мы сказали, будь то врач или учитель, это служение людям, это приносит им какие-то перемены в их жизни, учит чему-то, и даже просто иногда дает воду или тепло в их дом, да? Поэтому никогда не надо никакие профессии недооценивать. И вот, например, часто люди говорят, ну а как же там технические, да, какие-то профессии, которые, казалось бы, не должны, да, вот по каким-то нашим стереотипам приносить счастье. Ну, допустим, укладывать асфальт на дороге, да, какое же, как, казалось бы, в этом счастье. Ну, вдумайтесь, ведь это настоящее служение людям, укладывать асфальт на дороге и делать это так, чтобы он действительно был прочным, долговечным, красивым. Вот часто мы ходим, и брусчатка положена кое-как, отвратительно неровно у нас в городе Бишкек. И думаешь, ну почему, вот почему мы такие, почему в другом городе не так, почему там красиво? Я думаю, что вот опять же из-за недостатка психологических знаний, потому что в другом городе люди, которые занимаются этим делом, они прежде всего, конечно, там есть какие-то стандарты, приемные комиссии, все строго, нет коррупции и так далее. Но немаловажное значение имеет и то, что есть люди, которым действительно страшно нравится укладывать асфальт, понимаете? Вот они на этих здоровенных каких-то самосвалах, под музыку, на воздухе, они вот это делают, эти дороги, и вот им абсолютно это нравится. Они получают наслаждение, как архитектор, может быть, от своей, от здания какого-то красивого, которое построено по его проекту. Поэтому никогда не надо недооценивать. Вот автор рассказывает про соседа своего, который хирург по профессии, когда они сидели как-то за ужином званым. Он с восторгом стал рассказывать, как днем оперировал геморрой у одного из своих пациентов. Конечно, вот люди, далекие от этой профессии, они, ну, подумали, ну, надо же вот ковыряться где-то там, грубо говоря, в чьей-то заднице, да, и человек получает от этого какое-то удовольствие. Ну, просто он любит свою работу, он как бы орудует этим скальпелем, может быть, как какой-то музыкант бы играл, да, на скрипке. Настолько это, или ювелир, делающий какое-то украшение, ему, наверное, нравится, вот, действительно, а это уже настоящее служение людям, сделать настолько тщательно ювелирно эту операцию и избавить пациента от боли, от болезни. Но этот врач, он еще умел очень красочно рассказывать про это. И, конечно, вот это то, что он красочно рассказывал, говорило о том, вот его любви. Потому что если бы человек не любил это делать, он бы, конечно, не смог бы и так красочно рассказать об этом. Вот такие мы вот все разные. И надо это понимать и, конечно, находить свое любимое дело. Но тут возникает вопрос, и что, если мы найдем, наконец, это любимое дело, и жить нам будет очень интересно, избавит ли это нас от всех проблем? Нет, совершенно нет. Мы с вами уже говорили о том, что проблемы — это чуть ли не обязанность нашей жизни создавать нам проблемы, да, если так преувеличенно, может быть, можно сказать. То есть жизнь вообще, то, что она состоит из проблем, это норма абсолютная. И никто не говорит, что человек, который будет заниматься любимым делом, он будет избавлен от проблем. Нет, но этот человек, он будет также, его жизнь будет так же полна проблем, как и жизнь других людей, но это будет человек, который занимается, тем не менее, своим любимым делом и получает от этого удовольствие. Это не рецепт какой-то легкой жизни, понимаете? Это рецепт именно интересной жизни. Но заботы, они, может быть, даже будут, их, может быть, даже будут больше, но, возможно, это будут уже интересные заботы, да? Вот автор рассказывает о своем опыте, как он пришел. Вот сейчас мы говорили с вами вначале о том, что эта книжка, она переведена на 35 языков, в 60 странах издана, и огромный тираж у нее в разных странах. Но как он пришел к этому? Он, конечно, полюбил это, он стал проводить какие-то тренинги, полюбил именно практическую психологию. Но когда он закончил свою первую книгу, она называлась «Будь счастлив», и начал предлагать рукопись издателям, все они в один голос заявляли ему, что таких пособий по самосовершенствованию уже полно, и почему это вдруг они должны взять его книгу, ведь он даже не является профессиональным психиатром там или каким-то там выдающимся знаменитым автором. И вот через полтора года вот таких безуспешных попыток он нашел в Сингапуре издательство Media Masters, в котором работали люди с очень продвинутым мышлением, как он говорит. Но и даже они вскоре сказали мне, что конкуренция на книжном рынке очень высока, а никому неизвестный автор не заинтересует ни прессу, ни телевидение. И надо было что-то придумать. Тогда они решили, что информацию о книге в народ понесет сам автор. Они выпустили тираж определенный, и автор взял книги, взял мольберт и микрофон и обошел с ними почти все книжные магазины города. Там же он на мольберте рисовал свои карикатуры, объяснял свою жизненную философию и подписывал книги. Он ходил в университеты, выступал перед студентами, ходил в офисы компаний, беседовал с работниками. И действовал так до тех пор, пока эта книга «Будь счастлив» не попала в списки сингапурских бестселлеров. Потом эту же стратегию они задействовали в Малайзии, потом в Австралии и так далее. Вот понимаете, человек 6 лет путешествовал по планете, только как бы презентуя свои книги, да, прежде чем он становился автором бестселлеров. И это была определенная тяжелая работа. Ничто не случается по мановению волшебной палочки. Это не то, что вот он занялся любимым делом, и она вдруг стала приносить ему деньги немедленно. Нет, но сам процесс, он получал от этого удовольствие, ведь он получал результат, ведь он сделал это с любовью. Он действительно вложил всю свою любовь к этому делу и в написание этой книги, и потом в то, как он ее рекламировал, да? Итак, магазин за магазином, город за городом, страна за страной, они завоевали международную популярность. И тогда уже, когда популярность приходит, когда ты попадаешь в списки бестселлеров, то уже газетчики, телевизионщики, они сами звонят и сами ищут авторов. И часто бывают какие-то проколы. Вот он рассказывает интересный случай, когда он в Америке организовал на 5-м авеню коктейль для представителей СМИ в австралийском посольстве. Они разослали приглашения буквально во все газеты, новостные агентства, каналы, радиостанции. Заказали угощение на 200 человек. И получилось, что в этот день в Нью-Йорк одновременно прилетел Нельсон Мандела. И, конечно же, львиная доля журналистов, она побежала на встречу с Нельсоном Манделой. Поэтому вот такие вот неудачи тоже случаются, и сейчас автор просто вспоминает об этом с юмором, с каким-то историческим, да, контекстом. И что он говорит? Меня часто спрашивают, что надо сделать, чтобы твои книги продавались миллионными тиражами. Я отвечаю так: пролететь миллион миль, раз 500 выступить перед людьми, дать 1000 интервью и 23 раза потерять весь багаж. Вот так вот, дорогие друзья. И тем не менее, автор уверяет нас, что нужно заниматься любимым делом. И говорит он о любом успешном проекте. Тут речь идет не только об издательском бизнесе, не только о писательском, да? Как только появляется возможность, нужно начинать и делать все, что в твоих силах. И везет тем, кто умеет упорно трудиться. Тут важна увлеченность, потому что когда болеешь за свое дело, то все будет получаться на энтузиазме. И когда ты вот действительно страстно увлечен, тебе не нужны какие-то еще другие дополнительные мотивации. Допустим, вы, мечта вашей жизни – открыть ресторан, да? И вот вы открываете ресторан, и люди, если в него не идут, то вы упорно экспериментируете с какими-то новыми кулинарными рецептами, с какими-то новыми дизайнерскими идеями, может быть, даже меняете место расположения. А до тех пор, пока ваши заведения не начнут выстраиваться очереди, да, образно говоря. В каком-то моменте на вашем пути у вас заканчиваются деньги, в каком-то моменте у вас уже, значит, инициатива уходит на нет. Ну, может быть, вы найдете себе партнера. Может быть, вам придется пережить множество неприятностей, может быть, вам придется менять поваров и официантов, но в глубине души вы все равно знаете, что вы стоите на правильном пути, что-то вам подсказывает, потому что вещи меняются, и все равно вы понимаете, что это тем не менее, несмотря на все трудности, которые вы прошли, это именно ваше любимое дело, это ваше призвание. И тут, конечно, свою роль сыграет упорство. Главное – оставаться вот таким же страстным, таким же увлеченным этим делом. И знать цель. Цель построить успешный ресторанный бизнес, она будет источником вашей жизненной энергии. Поэтому, когда вы решили воплотить свои мечты, не надейтесь всю жизнь, что всю жизнь пойдет как по маслу. Просто нужно не сдаваться. Поговорим об отговорках и оправданиях. Если есть какие-то нереализованные мечты, нужно в первую очередь проанализировать свои мысли. И в этих мыслях вы, как правило, найдете отговорки. И вообще потом выясняется, что мы часто врем самим себе. Допустим, мы говорим: для меня это совершенно невозможно, да? Вместо того, чтобы быть честными и сказать: мне это делать неохота, потому что это слишком там хлопотно, занимает слишком много энергии. Допустим, Мэри говорит: как бы я хотела изучать археологию, но ведь это невозможно. На самом деле она хочет сказать вот что. Чтобы заняться археологией, мне придется, первое, сдать вступительные экзамены, второе, подрабатывать официанткой в местной тошниловке, третье, выбить кредит в банке, четвертое, на 4 года забыть о гулянках и ночных клубах, и пятое, все это надо будет делать одновременно. Конечно, она приходит к выводу, что не стоит археология таких мучений. И она даже скажет: если вы думаете, что я пойду на такие жертвы ради какой-то археологии, то у вас с головой не в порядке, да? Ну, другой парень говорит: очень хотелось бы жить в собственной квартире. И вот он каждый год, уже почти 20 лет, говорит это самое, да? Но потом выясняется, что его пугает, что ему нужно будет больше экономить, больше работать, что ему нужно будет переехать в район, где жилье подешевле. И так он и продолжает жить в съемной квартире, и все свои деньги он тратит, и у него никогда, конечно, не появится возможность скопить денег для того, чтобы купить собственную квартиру. В этом нет ничего как бы страшного в рассуждениях таких людей, но тут просто нужно понять, что они убеждают себя в отсутствии выбора. На самом деле выбор-то у них есть, а они думают, что вот раз им лень это все делать, да, раз у них нет, у них не хватает силы воли, то это уже отсутствие выбора. Тут вот нужно сказать себе честно, действительно ли вы настолько сильно это хотите, реализовать свою мечту, или нет, или это впрямь невозможно, да? Вот когда мы читаем биографии успешных людей, мы часто сталкиваемся с тем, что вот эта легкая жизнь, которая сейчас кажется нам, когда мы смотрим на них, на самом деле они прошли такие невообразимые совершенно подвиги. Вот есть человек, который родился одноногим и без кистей обеих рук. И при этом он стал профессиональным теннисистом. Это американец Роджер Кроуфорд. То есть он добился статуса профессионального спортсмена и стал работать тренером. И историю своей жизни он рассказал в книге «Играя всем сердцем». И вот когда мы наблюдаем за такими людьми, вернее, когда мы уже изучаем их историю жизни, мы, конечно, понимаем цену своим вот этим отговоркам. Парень из калифорнийского города Фарндейл, ныне называющий себя цифровым Дэном, всю жизнь работал плотником, но потом у него нашли рак горла и удалили голосовые связки. И лишившись возможности говорить, он стал диджеем. Можете себе такое представить? Как может быть диджеем, не умея говорить? Дело в том, что он набирает слова на клавиатуре, и за него говорит компьютер. И вот такой он стал цифровым Дэном, его назвали. Поэтому у вот таких людей, которым удается воплотить свои мечты в реальность, у них есть одна общая черта, и им нередко приходится выбираться с самого дна. Вот безнадежные астматики становятся чемпионами, полные банкроты достигают вершин в бизнесе. Тысячи эмигрантов, не получивших никакого образования дома, становятся на новой родине университетскими профессорами и президентами компаний. Когда все в мире оборачивается против тебя, ты вырабатываешь душевную стойкость только чтобы суметь выжить. И эта внутренняя закалка становится потом твоим секретным оружием. Поэтому выбор у нас есть всегда, и если что-то в жизни не получается, то происходит это только потому, что мы сами не туда направляем свою энергию. Вопрос не в том, почему это для меня невозможно, а вопрос в том, почему я не хочу этого сделать. И попробуем, давайте, сказать себе, я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. И тогда мы увидим, что жизнь сама начнет нам помогать. Вот так мы подошли к следующей главе, дорогие друзья. Эта глава гласит: Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать: «Теперь я разрешаю тебе добиться успеха». Давайте посмотрим, да. У нас еще 4 главы, оказывается, осталось. Я думаю, еще одну точно передачу, а может быть, даже и пару мы будем говорить на тему «Живи легко». Сейчас у нас осталось еще несколько минут. Я как бы, наверное, введу вас в начало этой главы. Вообще, повторю, да, Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать: «Теперь я разрешаю тебе добиться успеха». И смысл в чем тут? Смысл в том, что такое разрешение на успех, на том, чтобы добиться этого успеха, каждый из нас должен дать себе сам. Тут такие ключевые моменты в этой главе, что главное — начать. Другой ключевой момент — это смелость. Смелость пробовать новое. Мы раскроем, в чем секрет этой силы, и поговорим о том, почему не я. И вот есть же такая поговорка: «Начало — это половина дела», да? половина дела. Казалось бы, человек только начал дело, а это уже половина. Вот очень часто так бывает, что вот Вселенная не начинает нам помогать, пока мы не сфокусируемся, когда мы действительно не примем решение начать и заняться этим делом. И вот очень часто так бывает, что кажется, да нет, у меня ничего не получится, потому что вот я сейчас занимаюсь чем-то другим, и ничто мне не говорит о том, никак мне Вселенная, высшие силы, никак ничто другое не подсказывает мне, что нужно заняться этим делом. И тогда надо себя спросить, а ты действительно начал ли его, сделал ли ты этот первый шаг? И потом, когда мы понимаем, что мы-то и не сделали даже первого шага, то тогда мы понимаем, что... И когда мы сделаем этот первый шаг, масса людей, масса в своих автобиографиях рассказывали о том, что когда они именно начали, и тогда у них раз по ступенькам все пошло. Поэтому начало — это половина дела, дорогие друзья. Я не буду сейчас дальше вдаваться в эту главу, я просто хочу сказать, давайте вот подведем итог и действительно сфокусируемся на чем-то. Давайте уже разберем себя и поймем, что является нашим любимым делом. Если мы сейчас стоим в такой период нашей жизни переживаем, когда нам сильно хочется что-то изменить, да, когда нам очень не нравится наша работа, давайте все-таки поймем, чем мы занимаемся в свободное время. Можем ли это мы как-то трансформировать в профессию? Можем ли мы как-то монетизировать это? Давайте начнем уже двигаться. И когда вы сделаете вот этот первый шаг, жизнь она вам сама покажет. Ваше это, стоит ли вам это идти или нет. Вы увидите всякие знаки, знаете, от Вселенной, от Бога, от своих ангелов, будут ли они вам помогать. Поэтому мы с вами об этом поговорим в следующий раз. И сейчас наше домашнее задание будет разобраться в себе, разобрать все свои хобби, все свои увлечения. Если мы даже чем-то подсознательно, так интуитивно думали, что мы хотим увлекаться, но мы не увлекались, давайте начнем этим заниматься в свободное время и посмотрим, насколько хорошо у нас это будет получаться. И примите просто решение, да, начать, а о том, как это сделать, мы поговорим в следующий раз. Я желаю всем счастья, успеха и любимого дела. Дорогие друзья, до следующих встреч. Всего вам доброго.